«Я, Михаил Михайлович, и не подозревал, что вы так красноречивы», — заметил Пегасов. «Хоть бы самому господину Рудину подстать. Даже меня проняло». «Я вовсе не красноречив», — возразил Лежнев не без досады. «А вас, я думаю, пронять мудрено. Впрочем, довольно о Рудине. Давайте говорить о чем-нибудь другом. Что, как бишь его, Пандалевский, все у Дарьи Михайловны живет?» — прибавил он, обратясь к Басистову. «Как же, все у ней!» Она выхлопотала ему очень выгодное место. Лежнев усмехнулся. «Вот этот не умрет в нищете. За это можно поручиться». Ужин кончился, гости разошлись. Оставшись наедине со своим мужем, Александра Павловна с улыбкой посмотрела ему в лицо. «Как ты хорош был сегодня, Миша!» — промолвила она, лаская его рукой по лбу. «Как ты умно и благородно говорил. Но сознайся, что ты немного увлекся в пользу Рудина, как прежде увлекался против него. Лежачего не бьют, а я тогда боялся, как бы он тебе голову не вскружил». «Нет», — простодушно возразила Александра Павловна, «он мне казался всегда слишком ученым. Я боялась его и не знала, что говорить в его присутствии». «А ведь Пегасов довольно зло подсмеялся над ним сегодня, сознайся». «Пегасов?» — проговорил Лежнев. «Я оттого именно и заступился так горячо за Рудина, что Пегасов был тут. Он смеет называть Рудина лизоблюдом, а, по-моему, его роль Пегасова, во сто раз хуже. Имеет независимое состояние, надо всем издевается, а уж как льнет к знатным да к богатым. Знаешь ли, что этот Пегасов, который с таким озлоблением все и всех ругает, и на философию нападает, и на женщин, знаешь ли ты, что он, когда служил, брал взятки? И какие? И как еще? А, вот то-то вот и есть». «Неужели?» — воскликнула Александра Павловна. «Этого я никак не ожидала». «Послушай, Миша», — прибавила она, помолчав немного, «что я хочу у тебя спросить». «Что? Как ты думаешь, будет ли брат счастлив с Натальей?» «Как тебе сказать, вероятности все есть. Командовать будет она, между нами таить это не для чего, она умнее его. Но он славный человек и любит ее от души. Чего же больше? Ведь вот мы друг друга любим и счастливы, не правда ли?» Александра Павловна улыбнулась и стиснула руку Михаилу Михайловичу. В тот самый день, когда все рассказанное нами происходило в доме Александры Павловны, в одной из отдаленных губерний России тащилась в самый зной по большой дороге плохенькая рогожная кибитка, запряженная тройкой обывательских лошадей. На облучке торчал, упираясь искоса ногами в валёк, седой мужичок в дырявом армяке, и то и дело подергивал веревочными вожжами и помахивал кнутиком. А в самой кибитке сидел на тощем чемодане человек высокого роста в фуражке и старом запыленном плаще. То был Рудин. Он сидел, понурив голову и нахлобучив козырек фуражки на глаза. Неровные толчки кибитки бросали его с стороны на сторону. Он казался совершенно бесчувственным, словно дремал. Наконец он выпрямился. «Когда же это мы до станции доедем?» — спросил он мужика, сидевшего на облучке. «А вот, батюшка», — заговорил мужик и еще сильнее задергал вожжами, «как на взволочек взберемся, версты две останется, не более». «Ну ты думай!» «Я тебе подумаю», — прибавил он тоненьким голосом, принимаясь стягать правую пристяжную. «Ты, кажется, очень плохо едешь», — заметил Рудин. «Мы с самого утра тащимся и никогда ехать не можем. Ты бы хоть спел что-нибудь». «Да что будешь делать, батюшка? Лошади, вы сами видите, заморенные. Опять жара. Опять мы не можем. Мы не имщики». «Барашек, а барашек?» — воскликнул вдруг мужичок, обращаясь к прохожему в бурой свитчонке и стоптанных лаптишках. «Посторонись, барашек». «Вишь ты, кучер!» — пробормотал ему вслед прохожий и остановился. «Московская косточка», — прибавил он голосом, исполненным укоризны, тряхнул головой и заковылял далее. К «Куда ты?» — подхватил мужичок с расстановкой, дергая коренную. «Ах ты, лукавая! Право, лукавая!» Измученные лошаденки кое-как доплелись, наконец, до почтового двора. Рудин вылез из кибитки, расплатился с мужиком, который ему не поклонился и деньги долго пошвыривал на ладони. Знать, на водку мало досталось. И сам внес чемодан в станционную комнату. Один мой знакомый, много показавшийся на своем веку по России, сделал замечание, что если в станционной комнате на стенах висят картинки, изображающие сцены из «Кавказского пленника» или «Русских генералов», то лошадей скоро достать можно. Но если на картинках представлена жизнь известного игрока Жоржа де Жермани, то путешественнику нечего надеяться на быстрый отъезд. Успеет он налюбоваться на закрученный кок, белый раскидной жилет и чрезвычайно узкие и короткие панталоны игрока в молодости, на его исступленную физиономию, когда он, будучи уже старцем, убивает, высоко взмахнув стулом, в хижине с крутою крышею своего сына. В комнате, куда вошел Рудин, висели именно эти картины из 30 лет или жизни игрока. На крик его явился смотритель, заспанный. Кстати, видел ли кто-нибудь смотрителя незаспанного? И, не выждав даже вопроса Рудина, вялым голосом объявил, что лошадей нет. «Как же вы говорите, что лошадей нет?» — промолвил Рудин. «А даже не зная, куда я еду. Я сюда на обывательских приехал». «У нас никуда лошадей нет», — отвечал смотритель. «А вы куда едете?» «Вск». «Нет лошадей», — повторил смотритель и вышел вон. Рудин с досадой приблизился к окну и бросил фуражку на стол. Он немного изменился, но пожелтел в последние 2 года. Серебряные нити заблистали кое-где в кудрях, и глаза, все еще прекрасные, как будто потускнели. Мелкие морщины, следы горьких и тревожных чувств, легли около губ, на щеках, на висках. Платье на нем было изношенное и старое, и белья не виднелось нигде. Пора его цветения, видимо, прошла. Он, как выражаются садовники, пошел в семя. Он принялся читать надписи по стенам. Известное развлечение скучающих путешественников. Вдруг дверь заскрипела, и вошел смотритель. «Лошадей в Ск нет, и долго еще не будет», — заговорил он. «А вот в Оф есть обратные». «В Оф?» — промолвил Рудин. «Да помилуйте, это мне совсем не по дороге. Я еду в Пензу, а Оф лежит, кажется, в направлении к Тамбову». «Что ж, вы из Тамбова можете тогда проехать, а не то из Ова как-нибудь свернете». Рудин подумал. «Ну, пожалуй», — проговорил он наконец. «Велите закладывать лошадей. Мне все равно, поеду в Тамбов». Лошадей скоро подали. Рудин вынес свой чемоданчик, вылез на телегу, сел, понурился по-прежнему. Было что-то беспомощное и грустно покорное в его нагнутой фигуре. И тройка поплелась неторопливой рысью, отрывисто позвякивая бубенчиками.